Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Валович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. 7 человек погибли, 12 получили ранения в результате пожара в подмосковном психоневрологическом интернате. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Израильские военные объявили о создании в секторе Газа новой зоны безопасности. В Шатурском районе Московской области горит психоневрологический интернат в поселке Дмитровский Погост. Как сообщили в МЧС, в результате пожара в двухэтажном кирпичном здании 7 человек погибли, 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Всего в момент возгорания в лечебном заведении находились, по предварительным данным, 53 инвалида и двое сотрудников персонала. Многих удалось эвакуировать. В Москве сегодня будет предпринята очередная попытка урегулировать газовый спор между Россией и Украиной. В среду переговоры между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесли. Ранее глава украинского правительства Юрий Яхануров назвал неприемлемой предложенную «Газпромом» цену на газ $230 за 1000 кубометров и обвинил Россию в экономическом давлении на Украину. В «Газпроме» это заявление посчитали странным и обвинили украинскую сторону в отсутствии четкой политики в разрешении данного конфликта.
Получается, что мы и на Германию давим, и на Италию с Австрией, где в 2006 году диапазон цен уже будет $245-$265. Так что заявления крайне странные. Более того, мы считаем, что когда такие слова звучат буквально вот за несколько дней до того, как мы должны уже были бы давно определиться с контрактами и подписать, мне кажется, что это, конечно же, свидетельствует об отсутствии какой-то четкой политики решения складывающейся критической ситуации,
заявил пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке похитители французского инженера угрожают убить его. Телеканал «Аль-Арабия» показал в среду видеозапись похитителей и заложника. Похитители, ранее неизвестная группировка, называют французское присутствие в Ираке незаконным. Французских военных в Ираке нет и не было. Инженер Бернар Планш занимался проблемами очистки воды. Он был похищен в Багдаде в этом месяце. Крейг Дженнис, советник ООН при Иракской избирательной комиссии, не считает необходимым проведение повторных парламентских выборов в Ираке.
Организация Объединенных Наций считает, что выборы были прозрачными и заслуживают доверия. Активность избирателей была высокой, день выборов прошел в целом спокойно. В голосовании приняли участие все иракские общины.
Сказал советник ООН. В последние дни в Ираке состоялись массовые акции протеста с требованием отмены результатов выборов и проведения повторного голосования. Протестуют главным образом сунниты. По предварительным данным, победу на выборах одержал шиитский блок. На севере страны победила курдская коалиция. Палестинские власти выразили возмущение действиями Израиля, объявившего о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил создание Израилем зоны безопасности на территории сектора Газа. Израиль оставил Газу и не имеет права возвращаться. Их отговорки ничего не меняют, заявил Аббас в городе Газа. Представитель правящей палестинской партии Фатх предупредил, что население не собирается покидать зону безопасности и что ее обстрелы могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. Группировка Комитета народного сопротивления также объявила, что создание зоны не помешает им обстреливать израильскую территорию, так как дальность полета их ракет позволяет запускать их из-за пределов запретной зоны. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что зона охватывает приграничную территорию шириной в 3,5 километра, не включает в себя населенные пункты, и подразделения израильской армии на территорию Газы заходить не будут. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровске отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за прохождения в пределах города по реке Амур бензольного пятна из Китая. Власти Хабаровска заявляют, что анализ проб воды не выявил содержание опасных веществ. В первых числах января ядохимикаты, попавшие в Амур из притока Сунгари после аварии на китайском химическом заводе, подойдут к Амурску и Комсомольску на Амуре. В момент прохождения загрязнений в этих городах также будет действовать режим повышенной готовности. Мосгорсуд сегодня, как ожидается, определит состав присяжных для рассмотрения уголовного дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс с участием присяжных будет проходить с закрытыми дверями в связи с тем, что на материалах дела стоит гриф «Секретно». Пол Хлебников был застрелен в Москве в июле прошлого года рядом с офисом редакции. По данным следствия, убийство было совершено организованной преступной группой, которая причастна к еще ряду громких преступлений, в том числе убийству бывшего вице-премьера Чечни Яна Сергунина. В Азербайджане активисты молодежных движений проводят бессрочную голодовку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елчин Таираглу.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении двух отчисленных студентов. В акции принимают участие сами исключенные студенты Намик Фейзиев и Туран Алиев, а также координатор гражданского движения «Мегам» Пара Эмин Гусейнов. Участники акции считают, что Алиев и Фейзиев исключены из вузов за свои политические взгляды. Весной нынешнего года Намик Фейзиев уже был исключен из Бакинского государственного педагогического университета. Тогда он был восстановлен в результате голодовки, требования которой впервые в Азербайджане были выполнены. Аналогичная акция была начата 2 недели назад и приостановлена в ответ на обращение правозащитников, которые обещали решить проблему путем переговоров. Руководители университетов утверждают, что студенты отчислены за неуспеваемость. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный Советом Федерации России, как беспрецедентную атаку на правозащитников и призвала западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки». Напомним главные новости этого часа. 7 человек погибли, 12 получили ранения в результате пожара в подмосковном психоневрологическом интернате. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня пройдет мокрый снег, -1, -3 градуса. В Петербурге переменная облачность, небольшой снег, возможно, метель. Днем -5, -7. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе выводы парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане. Итоги уходящего года глазами профсоюза работников здравоохранения Петербурга. А о том, какие задачи поставили себе профсоюзы на Новый год, расскажет наш сегодняшний гость, председатель Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимир Дзербин. Беседа начнется через 10 минут, так что у слушателей есть возможность подготовить свои вопросы. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, которая посвящена сегодня ходу расследования теракта в Беслане. В среду глава парламентской комиссии Александр Торшин огласил предварительные результаты расследования событий в Беслане. Они вызвали неоднозначную реакцию жителей Беслана. По словам Торшина, Генеральная прокуратура продлила следствие по этому теракту до 1 марта 2006 года. Таким образом, окончательный парламентский доклад по бесланским событиям может быть готов в апреле-мае, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Парламентская комиссия Александра Торшина подтвердила, что трагическая развязка в бесланской школе произошла после 2 взрывов в спортзале. Но о причинах взрыва в докладе сказано не было. Как показало парламентское расследование, ответственность за трагедию в первой школе должны разделить руководители правоохранительных органов Северной Осетии и Ингушетии.
Комиссия считает, что правоохранительные органы Республики Ингушетия и Республики Северной Осетии Алатыня халатно отнеслись к выполнению указаний руководства МВД России по проведению контртеррористических мероприятий. Этим не исчерпывается комплекс причин, способствующих совершению теракта. Но именно беспечность представителей республиканских правоохранительных структур максимально способствовала тому, что боевики беспрепятственно выдались к месту совершения теракта и захватили заложников в школе номер 1 города Беслана. Вопрос о роли федеральных органов исполнительной власти будет освещен комиссией в итоговом докладе с учетом результатов проведенной ситуационной экспертизы.
По мнению комиссии, использование сотрудниками ФСБ России огнеметов не стало причиной возгорания школьного спортзала, в котором еще находились заложники, а танки стреляли по школе уже вечером. На слушаниях доклада парламентской комиссии присутствовал глава общественного совета Беслана Майрбек Туаев.
Несмотря на то, что он обещал сказать правду и только правду, как на суде, все-таки это не совсем то, что ожидали. Все обтекаемо. Элементарно, вот если даже первый вопрос взять, когда танки начали стрелять, уже вот в Владикавказе, но то, что на суде идет следствие, там и милиционеры, и гражданские, многие дали показания, что начиная с 3 часов танки уже стреляли по школе, когда там еще были часть заложников, меньшая часть. Он обтекаемо как-то обошел работу пожарников, которые начали где-то в 4-5 часу тушить только пожар. Обтекаемо он как-то обошел работу оперативного штаба. Я сам был свидетелем того, что произошли эти 2 пресловутых взрыва. После этого побежали заложники. И в течение получаса никто никаких действий не предпринимал. Создается такое впечатление, как будто организовали, как-то спровоцировали взрывы, дали возможность, кто может убежать заложникам. И после этого уже пошла такая силовая акция.
Свое мнение о докладе Александра Торшина высказала глава общественного совета Беслана Майрбек Туаев.
Тему репортажа Олега Кусова продолжит опрос на улицах Петербурга. Верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане? С таким вопросом к горожанам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Маловероятно. Чтобы меньше будоражить массы, реакции-то могут быть совершенно разные. Всякие протесты. Это не нужно ни властям, ни заинтересованным лицам.
Думаю, никогда. Это не в их интересах.
Может быть, когда-нибудь через 100-200 расскажут. Когда это уже будет неинтересно. Так же, как сейчас он рассказывает про царя, про Ленина, много всего. Сейчас, даже если власть поменяется, не расскажут.
Конкретно эта трагедия. Все было заснято, мы все это видели. И здесь достаточно сложно соврать. Мне кажется, действительно, государственные органы располагали больше информации. Ну, нам не могут рассказать все, потому что это помешает задержать каких-то других преступников. Но что мы можем видеть своими глазами от нашего, вот этого уже никак не скроешь.
Мы живем в такое время, когда СМИ могут создавать полную иллюзию присутствия. Это не чистая ложь, но это либо какая-то часть информации прикрывается, выпячивается другая, либо наоборот. То есть тот, кто владеет средствами массовой информации, во многом определяет мировоззрение общественное. Мне кажется, что это очень важный фактор, потому что любой терроракт у людей вызывает сильную бурю эмоций. И эти эмоции, конечно, желательно, чтобы управлялись. Поэтому что на самом деле происходит, мы не знаем.
Я считаю, что власти не до конца с нами откровенны. Как может быть принято в России по традиции, и реальных вообще фактов мы не узнаем.
Вряд ли расскажут. Может быть, докопались они до каких-нибудь людей, которых не стоило бы упоминать или еще что-нибудь. Но я думаю, до конца нам вряд ли.
Думаю, что нет, не расскажут. Там все повязано с властью и террористами. Не то, что заодно, но у них, так скажем, общий экономический интерес. Ну, может, лет через 100, по крайней мере, мы не доживем.
А я думаю, не всегда нужно знать то, что было. И не всегда корреспонденты тактично себя ведут, когда эти события происходят. Очень часто они нагнетают ситуацию. Просто хочет, чтобы такого больше не было, потому что это страшно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Обзор сегодняшних петербургских газет продолжит нашу программу. Его подготовил Михаил Берг. Доброе утро, Михаил. Какие же заголовки сегодня привлекли ваше внимание?
Доброе утро, Татьяна. «Проблемы, которые мы выбираем». В статье с таким заглавием газета «Невское время» подводит итоги года, основываясь на результатах последнего социологического опроса петербуржцев, которых социологи спрашивали о тех проблемах, которые их больше всего волнуют. Среди них повышение уровня жизни. Петербуржцы хотели бы иметь примерно по 16 тысяч рублей в месяц на человека, и это почти в 3 раза больше того, что они имеют. Хотели бы кардинальных изменений в области жилищно-коммунальных проблем, давно обещанных властью. Их беспокоит грязь на улицах и в подъездах, плохое здравоохранение и транспорт, а также проблемы детей и безопасность проживания в городе, отмечает «Невское время». Петербургские «Известия» комментируют сообщение о том, что в Петербурге с января будущего года будут ужесточены санкции телефонным должникам. Теперь за каждый день просрочки придется выплачивать 1% от общей суммы долга. А вот на вопрос, не планируется ли повышение тарифов на телефонную связь, в северо-западном телекоме отвечают уклончиво. И не случайно, ведь перед самым Новым годом Государственная Дума приняла поправки к закону о регулировании тарифов, что может повлиять на тарифную политику в Петербурге, где цены растут слишком быстро и часто, подчеркивает петербургские «Известия». Тем временем питерский «Коммерсант» комментирует собственную информацию о том, что пленум Конституционного суда России отказался рассматривать заявление о проверке конституционности местных и федеральных законодательных норм послуживших основанием для досрочного прекращения полномочий оппозиционных Смольному судей Уставного суда во главе с его бывшим председателем Николаем Кропачевым. И исход главного политического скандала года будет зависеть от содержания мотивировочной части, которую Конституционный суд изложит уже после рождественских каникул, отмечает питерский коммерсант.
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берг. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
7 человек погибли, 12 получили ранения в результате пожара в подмосковном психоневрологическом интернате в Шатурском районе. В Москве сегодня продолжаются переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. Бывшие советские политзаключенные направили новогоднее поздравление Михаилу Ходорковскому. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет европейский час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором его ведущий Иван Толстой расскажет о 70-летии Алена Делона. Его собеседницей будет композитор Софья Губайдулина, а в рубрике «Русский европеец» прозвучит рассказ о Сергее Эйзенштейне. 9:16 на волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Уходящий год был юбилейным для профсоюзного движения России. Каковы его итоги и какие проблемы придется решать профсоюзам в новом году, корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская попросила прокомментировать представителей Комитета профсоюза работников здравоохранения Петербурга.
В 2005 году петербургские профсоюзы не сидели сложа руки, организовывали акции протеста, участвовали в изменении законодательства в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы. С 1 января 2006 года Петербург перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников. Базовый оклад будет равен прожиточному минимуму, а коэффициенты, увеличивающие оклад, будут зависеть от квалификации, стажа и характера самой работы. Но уже сейчас ясно, что эта схема несовершенна. Например, у артистов балета образование среднее, так что для них пришлось вырабатывать особую норму. Есть и другие недостатки, которые придется исправлять уже после вступления закона в силу. В самом худшем положении в будущем году окажутся работники здравоохранения, считает заместитель председателя территориального комитета профсоюзов работников здравоохранения Альбина Шашина.
Народное образование имеет некоторую прибавку к заработной плате, работники культуры будут немножко иметь, хотя и у них проблем хватает. Но самая сложная система оплаты труда в здравоохранении. Очень много учреждений разного уровня, профилей и плюс еще ко всему неукомплектованность кадров и масса должностей, которые должны получать по стажу, по вредности, за особые условия работы и так далее, и так далее.
По закону с 1 января никто не может потерять в зарплате, поэтому больницам и поликлиникам придется доплачивать некоторым работникам из своих резервов, непонятно из каких. Есть еще одна больная проблема. Если в сфере образования укомплектованность штатов составляет около 80%, то в сфере здравоохранения всего 57%, говорит заместитель председателя территориальной организации профсоюзов работников здравоохранения Людмила Гульдина.
Уже сократили эти вакантные должности. Но здесь это не искусственно созданные вакантные должности. Если положено 10 врачей, то положено, их просто физически нет. Но мы разговариваем с правительством на разных языках. Специалисты, они понимают. А там считают, что у нас раздуты штаты. Вот сократить всех, и будет у вас хорошая заработная плата.
Но этого ожидать не приходится, считает Людмила Гульдина. Хотя бы потому, что в Петербурге не предусмотрено повышение зарплаты дважды в год, как для остальных российских бюджетников. И все-таки некоторые успехи у профсоюзов есть. Им удалось настоять на том, чтобы руководители структурных отделений имели повышенную зарплату, чего не было в первом варианте закона. Так что в этом случае больше не нашлось бы желающих работать в больнице заведующими отделений или старшими медсестрами.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии председатель Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. Владимир Георгиевич, доброе утро.
Доброе утро, Татьяна. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Слушатели также приглашаю к беседе. Ваши вопросы мы, как всегда, ждем по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Владимир Георгиевич, как вы оцениваете прошедший год с точки зрения соблюдения прав трудящихся и их отстаивания?
Я считаю, как вот руководитель федерации, что несмотря на трудности и сложности, которые есть в обычной нашей жизни, тем не менее, в этом году мы преодолели очень много таких серьезных барьеров в положительном плане. Ну и в частности, конечно, впервые в России будет вот новая система оплаты труда. Да, сейчас вот мои коллеги-медики выступали, что она несовершенна, что есть проблемы. Да, действительно есть проблемы, поскольку даже не на что опираться. Вот все законодательные акты субъектов федерации, все подзаконные акты субъектов федерации, в частности, постановление правительства, распоряжение комитетов, 9 отраслей у нас бюджетных в Санкт-Петербурге, как бы вырабатывались вот с нуля. Поэтому, конечно, ситуация и вот и с артистами балета есть, и особенно в здравоохранении, поскольку здравоохранение самый сложный сегодня, самая сложная отрасль в бюджетной сфере, поскольку финансируется из нескольких источников, плюс действительно очень большая номенклатура учреждений здравоохранения государственных. Тем не менее, принципы, подходы правильные, принципы и подходы современные, и те недостатки, которые выявятся, так сказать, вот с 1 января по оплате, безусловно, будут корректироваться. И есть в этом плане и заверение и губернатора Валентина Ивановна Матвиенко, и комиссии по социальным вопросам законодательного собрания, и, в частности, депутатов законодательного собрания. Поэтому у нас есть уверенность, что то, что будет, значит, вот, как говорят, всплывать, будет
насколько, насколько своевременно будет, да, ведь может получиться так.
Мы договорились, что по окончании первого квартала 2006 года
уже будет корректировка.
Да, мы, так сказать, подведем итоги, отработаем этот процесс и будем вносить корректировки.
А вот отраслевая система оплаты труда, она вводится только в Петербурге как эксперимент? И ведь говорилось о том, что вообще Россия вся должна перейти от единой тарифной сетки вот к этому новому.
Она не как эксперимент, она вводится как позиция администрации, профсоюзов и законодателей в Санкт-Петербурге. Если бы эксперимент, это Россия должна внедрять в Санкт-Петербург как эксперимент, а мы можем экспериментировать только на какой-то одной отрасли. А поскольку мы все 9 отраслей переводим на эту систему, то это не эксперимент.
Ну вот как позиция. Раз в ноябре, когда было собрание в Москве трехсторонней комиссии, там отмечалось, что, в общем-то, будет как раз обкатываться этот опыт в Москве и Петербурге, а потом
Кстати, в Москве нет. Только в Петербурге дошли мы до конечной черты, то есть до, значит, принятия законов соответствующих, до принятия постановлений правительства и до принятия распоряжений комитетов, 9 комитетов. Но самое интересное, что впервые во всех этих процессах от начала до конца присутствовали руководители профсоюзов отраслевых, всех 9. И в этом плане многие вещи были устранены на стадии очень серьезных переговоров. Естественно, все не удалось, какие-то компромиссы мы допустили и в законодательстве, и в постановлении правительства, но мы о них знаем. Это знают и профсоюз здравоохранения очень четко, и профсоюз народного образования, и культуры, и жилищно-коммунального хозяйства.
Ну вот, кстати, прозвучала такая фраза, что мы разговариваем с правительством на разных языках. Это представители профсоюза здравоохранения. В каком плане?
Нет, не на разных языках. На одном языке. Я хочу сказать, что мы к концу года стали значительно более профессиональны, чем эмоциональны. И это положительный фактор в течение года.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
С наступающим вас Новым годом.
Да, вас тоже, и здоровьем.
Да, вам тоже. Значит, я хочу вот как бы задать вопрос.
А
вот,
как вас зовут?
Сергей из Армавира.
Ага, очень
приятно. Из Армавира вам звонят.
Ну, молодцы.
Вот, я хочу как бы вот вопрос как бы по теме задать.
Да.
Вот гость, он судя, как вы думаете, вот перспективы профсоюзного движения в России вот на 2006 год, и вот как они могут, ну реально что ли, как бы это может банально звучит, да, как они могут реально помочь, вот, ну, не в борьбе, конечно, а, может, даже, ну, не в жалком существовании, а, ну, в жизни вот трудящихся, как бы сказать, ну, это может...
Сергей, у меня к вам маленький вопрос. А вот вы в Армавире ощущаете, что у вас есть профсоюзы?
По-моему, нет.
Ну, вот, но, кстати, это вопрос не праздный, серьезный вопрос, ощущает или не ощущает. А вы сами-то член профсоюза?
Ну, к сожалению,
он уже отключился, да? Ну, на самом деле, тема злободневная, членство в профсоюзе и, так сказать...
И реальная борьба.
И реальная работа профсоюзных организаций или отраслевых профсоюзов и федераций вот, в регионах. Я могу отвечать за Санкт-Петербург и Ленинградскую область и считаю, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на сегодняшний день, особенно вот в год столетия действительно, ситуация изменилась и очень серьезно. Сегодня...
В связи с чем, вот как вы считаете? Ну, пришли новые кадры? Вот мне приходилось бывать на собраниях, и я вижу тем, состав.
Понимаете, на самом деле у нас серьезным упущением в нашей работе было, и еще, правда, и остается серьезно, это отсутствие нормальной, вернее, современной информационной политики. На самом деле очень много делается в наших профсоюзных организациях. Вот у нас, например, 7,5 тысяч первичных профсоюзных организаций. Из них в 6900 заключены коллективные договора. Это уже настоящие, как бы можно говорить, профсоюзные организации. А еще, допустим, почти в 1000 нет таких договоров. Это о чем говорит? Это о том говорит, что там вот абсолютно формализм. А с другой стороны, мы не можем подать и не умеем еще подавать свою работу, поскольку практически отсутствует газета у нас. Отсутствуют, ну, очень редкие передачи на телевидении, на радио и так далее, и так далее. Это все сказывается на том, на имидже профсоюза. Хотя у нас огромное количество примеров хороших.
Ну, давайте приведем.
Ну, привести можно в любой отрасли пример, например, в народном образовании и в здравоохранении. Кстати, профсоюз здравоохранения – это очень сильный сегодня профсоюз. Начиная, так сказать, допустим, от территориального органа до первичных профсоюзных организаций, которые уже умеют, так сказать, стоять, значит, вот на позиции рядовых членов профсоюза. Это не так-то просто. На самом деле, вот из 7500 профсоюзных лидеров только 250 работают на освобожденной работе. Все остальные на общественной работе работают, и поэтому... Работая, допустим, медсестрой и одновременно возглавлять профсоюзную организацию.
Да еще если медсестрой на полторы или две ставки, да, чтобы получить,
да, деньги. И бороться, так сказать, или выступать против главного врача, допустим, там больницы или поликлиники, это не так просто. И в этом плане психологически людей нужно готовить. Вот
а какую поддержку, вот, скажем, Федерация профсоюзов может предложить, если понимает и видит ситуацию, когда действительно рядовые члены хотели бы даже сменить, может быть, то руководство, или есть какие-то претензии, но они не могут грамотно выразить?
Вот на эту тему мы уже президиум Федерации профсоюзов буквально неделю назад принял концепцию информационной политики. В конце января мы ее примем на заседании Совета Федерации, и которая будет внедряться, включая финансирование. Без финансирования здесь не обойтись. Во-первых, мы расширяем позицию курсов повышения квалификации. Мы считаем, что нужно проходить переквалификацию однозначно. Мы расширяем сеть юридических консультаций. Мы изменяем отношения по заключению трехсторонних соглашений. Например, в Ленинградской области изменилась структура управления. И на сегодняшний день, вот начало следующего года, нам предстоит с каждым вторым уровнем муниципального образования заключить трехсторонние соглашения. Это вновь огромная большая организационная работа. Плюс мы сейчас очень активно подключаем наш гуманитарный университет профсоюзов для этой работы, с тем, чтобы и студенты вовлекались в этот процесс именно для имиджа профсоюзного работника, для освещения тех процессов, которые внутри происходят. Мы, кстати, сегодня не замалчиваем и те недостатки, которые у нас есть. Мы, значит, адекватно воспринимаем ситуацию. У нас есть и плюсы, есть и минусы. Минусы в каком плане? Что, конечно, еще очень большое количество руководителей первичных организаций переизбирается безальтернативно. Понимаете, это практически, так сказать, вот втихаря
подходит срок. Ну, еще по старинке как-то работают, да. Особенно там, где, скажем, возрастной контингент имеет опыт советского, да, руководства.
Да, но с другой стороны уже много и профсоюзных лидеров, которые активно работают. Ну, вот возьмите последние, например, акции на Форде. Это вновь образованная организация, это вновь новые лидеры.
Вот как раз об акциях на Форде мы более подробно поговорим во второй части программы с нашим гостем.
Утром в газете. С 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. Час прессы на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Московской области при пожаре в поселке Дмитровский Погост погибли по меньшей мере 7 человек. 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Вчерашняя встреча между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесла. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. Историки будут вспоминать 2005 год не в последнюю очередь по мещанскому правосудию и краснокаменскому урановому заточению, говорится в обращении. В секторе Газа похищены трое британцев. По данным палестинских спецслужб, один из похищенных, прибывших в город Рафах из Египта, сотрудник правозащитной организации. Другие подробности пока неизвестны. Израильские военные объявили о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы израильской территории. Суд в США принял решение депортировать на родину 85-летнего уроженца Украины Джона Демьянюка, обвиняемого в активном пособничестве нацистам в годы Второй мировой войны. Иран выражает готовность рассмотреть последнее предложение России, касающееся обогащения урана. Россия на днях предложила обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории в рамках совместного проекта. В Хабаровске отменен режим чрезвычайной ситуации. Бензольное пятно на Амуре покинуло пределы города. Анализ проб воды не выявил содержание опасных веществ. Мосгорсуд сегодня, как ожидается, определит состав присяжных для рассмотрения уголовного дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс с участием присяжных будет проходить за закрытыми дверями в связи с тем, что на материалах дела стоит гриф «Секретно».
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Сопредседатель петербургской организации «Африканское единство» Супера Азирис считает, что безразличие российского общества к проявлениям экстремизма способствует росту ксенофобских настроений в России. Это заявление он сделал на встрече в Петербургском институте развития прессы. Члены «Африканского единства» заявили о необходимости принятия комплексных программ противодействия фашизму как на федеральном, так и на региональном уровнях. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что перевод Конституционного суда России в Петербург сделает для граждан конституционное правосудие более долгим, а потому менее доступным, поскольку подавляющее большинство республиканских и областных центров России не имеют прямой транспортной связи с Петербургом, в отличие от связи с Москвой. По мнению лидера «Яблоко», перевод суда приведет к неоправданным расходам налогоплательщиков на переезд и обустройство работников аппарата суда. В канун Нового года Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга направила в адрес губернатора города очередное послание с требованиями. В частности, предприниматели требуют отменить постановление, предполагающее ликвидацию остановочных павильонов, не допустить резкого повышения с 1 января платы за аренду нежилых помещений, а также прекратить продажу на аукционах нежилых помещений вместе с арендаторами. Также члены Ассоциации предложили губернатору и членам правительства публично извиниться за клеветнические заявления в адрес малых предпринимателей, сделанные на протяжении двух последних лет. В Петербурге в новом году могут появиться так называемые блошиные рынки, где можно будет, не выплачивая арендную плату, продавать вещи. На заседании городского правительства было предложено рассмотреть возможность выделения городской территории под эти цели, чтобы торговля была цивилизованной и организованной. В Петербурге утвержден проект городского закона, касающегося оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно которому лицензию на торговлю спиртным смогут получить лишь организации с уставным капиталом не менее 500 тысяч рублей, при этом стоимость самой лицензии составит 100 тысяч. При этом сейчас, по данным лицензионной палаты, только 4% торгующих алкоголем юридических лиц в Петербурге имеют уставной капитал, превышающий 10 тысяч рублей. Если депутаты петербургского парламента одобрят инициативу правительства, то по предположительным оценкам уже через 2-3 месяца алкоголь в рознице может подорожать примерно на четверть. На петербургском рынке появился журнал на DVD, зарегистрированный как периодическое средство массовой информации. Читателям предлагаются отчеты о вечеринках и светских мероприятиях, а вместо закадрового текста звучит танцевальная музыка. Журнал выходит общим тиражом в 5000 экземпляров, 60% тиража будет распространяться бесплатно, остальное в сетевых магазинах.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях председатель Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. Владимир Георгиевич, вот ту ситуацию, которую мы могли осенью наблюдать на заводе «Форд», это участие иностранного капитала на заводе. Да. Вот как вы считаете, то, как развиваются там события, победа профсоюзов или нет?
Однозначно победа. Во-первых, они уже... Все события практически закончились, и администрация удовлетворила основные требования профсоюза.
Но говорил, что в январе еще будут продолжаться консультации по поводу 30-процентной оплаты увеличения.
Консультации между профсоюзом и работодателем продолжаются круглый год. Это, так сказать, работа
текущая
профсоюзов.
Текущая работа.
Текущая работа. Это работа по изменению, внесению изменений в коллективный договор на каждый год и так далее. Поэтому это нормально. Как раз когда идут консультации, это значит работает и та, и другая сторона.
Однако были прецеденты, когда не пускали даже представителей Федерации профсоюзов на завод.
К сожалению, приходится проходить все этапы. И это не только на «Форде». На самом деле не нужно умалять ситуацию, что вот профсоюзы, значит, вот, как бы желанные гости для работодателей. На самом деле все наоборот. Ни один работодатель практически не хочет иметь у себя на территории профсоюзную организацию. Хотя она в пределах закона и единственная организация, которая может законно выступать от имени рабочих на территории предприятия. Потому что партия эту, такой возможности не имеет.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый
день. Пьер Дмитриевич Петропавловск-Камчатский.
Ух ты.
Статус. Всю жизнь живу у озера, работаю на бульдозере. Краткая ремарка. Профсоюзы у нас это священная корова. Можно снять президента, но невозможно снять Шмакова и же с ним. Почему? Потому что товарищ, которого вы пригласили, он сам знает, как это все делается. Но то, что поднят вопрос о нецелесообразности профсоюза как института, мы внимательно здесь, хотя на Камчатке живем, наблюдаем за всем, что происходит. Недавно были события в Нью-Йорке. Вот. Поэтому я этому товарищу задаю следующий вопрос. Профсоюз сам по себе... был основан как институт, который должен был, его задача научить рабочих управлять производством, буквально как быть заменителем администрации. Но тот профсоюз, который существовал в Советской России, это ублюдочные дитя Русской Православной Церкви, как Анатолий Стрелин назвал вообще весь наш общественный строй, который был и назывался социализмом. Кстати, между прочим, в 1917 году не было никакой социалистической революции, была социальная революция.
Ну хорошо, так, давайте конкретно про профсоюзы-то, что вы хотите?
Я желал почитать Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир».
Уважаемый Петр Дмитриевич, вы там много говорили правильно, но я считаю, что у вас отсутствует вообще... значит, вот, знание истории профсоюзного движения. И вот почему. Вот в год столетия профсоюзы Санкт-Петербурга и Ленинградской области как раз обратились очень серьезно к изучению истории. И мы нашли, например, первого руководителя, который организовал федерацию, нашли первые уставы в нашей национальной публичной библиотеке. Так вот, публичная библиотека национальная, когда подготовила нам выставку, впервые за 100 лет это очень интересные, уникальные документы.
То есть задача профсоюзов не была заменить руководство?
Конечно,
полностью?
Никогда не была. Она всегда была работать совместно. И у нас по многим позициям совместные усилия. Это и производительность труда, это и производство, это и охрана труда. У нас, да, мы расходимся в распределении прибыли. Вот это жесткое расхождение. И здесь мы за столом переговоров обсуждаем, какой процент от прибыли идет на социальные нужды, а какой на развитие, а какой в карман производить работодателю.
Но вот та ремарка нашего слушателя, насколько сложно заменить руководство, вы, в общем-то, на своем собственном опыте, наверное, убедились. Надо рассказать, в Петропавловске-Камчатском, конечно, не знают, что
до сих пор суды. Да, еще 11 января очередной городской суд. Вот уже прошел год, как я легально избран на альтернативной основе председателем Федерации профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тем не менее, мой предшественник до сих пор оспаривает в суде эту процедуру.
Но это его право.
Это его право. А с другой стороны, это хорошо, что невозможно снять быстро. Ведь в этом и прелесть, допустим, защиты профсоюзного работника на предприятии, поскольку действительно его уволить
нельзя.
Но это
на предприятии. Там говорилось о верхушке, как говорится, рыба гниет с головы.
А верхушку избирают те же руководители или делегаты. Знаете, у нас нету авторитарного режима внутри, поскольку мы все избранные. А вот уж как избирают или кого избирают, это вопрос, значит, электората или руководителей профсоюзных организаций.
Ну, и сам процесс выборов тоже
можно... Ну, на самом деле, ведь это год столетия, он, конечно, всколыхнул ситуацию. Огромное количество проведено мероприятий, сказаны хорошие слова, сказаны реальные слова в адрес. Вот, например, мне запомнился внеочередной съезд профсоюзов России. Поскольку мы общаемся сейчас на всю Россию, то я хотел бы отметить выступление на съезде Бориса Грызлова. Это было очень конструктивное выступление от имени Государственной Думы. Ну, наверное, от имени партии «Единая Россия», но мне это больше понравилось от имени Государственной Думы.
А вот общаясь на этом съезде с другими регионами, с представителями, насколько типичные проблемы стоят между регионами российскими в профсоюзном движении? И насколько активные, может быть, вы можете привести примеры?
Ну, конечно, по-разному. И активность разная, и оплата. Ведь абсолютно большинство сегодня регионов России, например, в заработной плате, как бы нет разницы. Вот у нас, например, в регионе сегодня, в Санкт-Петербурге, возникла, с 1 января возникнет очень жесткая проблема для бюджетников. Вот бюджетникам Санкт-Петербурга администрации и профсоюзы добились серьезного, так сказать, достижения, а бюджетники федеральные отстали по заработной плате примерно в 2 раза. Поэтому, а их примерно 30% по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это очень серьезный сейчас получится дифференциал. И наша задача выравнивать в каждом регионе, но не снижая уровень заработной платы, допустим, от региона. Это, и вот, конечно, бороться на федеральном уровне значительно сложнее, допустим, чем на региональном. Вот на региональном мы нашли сегодня такой консенсус, вот благодаря, допустим, переговорщикам от администрации. Вот я на всю Россию могу сказать, что сегодня Михаил Осиевский и Григорий Двас, один Санкт-Петербург, другой Ленинградская область, это профессиональные переговорщики с социальным уклоном. Правда, социальность им, конечно, на них нажимают губернаторы Валентина Матвиенко и Валерий Сердюков, но тем не менее, к этому надо прийти, поскольку это молодые менеджеры, как говорят, современные, которые, значит, может быть, не испытывали трудностей жизненных, не стояли никогда у станка, но вот в течение года уже почувствовали, что такое, так сказать, рабочий класс, что такое бюджетники.
А вот те доплаты, говорилось, что по закону не может быть зарплата ниже, чем была, да? И какие-то доплаты из надтарифного фонда в этом случае предусмотрены. Вот это что за надтарифный фонд, откуда он, кем он финансируется? Или...
Нет, он заложен пока в смету, значит, оплаты труда, но дело в том, что действительно... то многообразие, так сказать, вот форм учреждений, допустим, в том же здравоохранении, ну, не дает с первого хода унифицировать эту систему. Ну, вот говорили про, допустим, работников балета, да, а у них высшее образование-то практически ни у кого нет. А ведь система построена давать преимущество, если ты окончил высшее учебное заведение. И таким образом, как бы, стимул падает. И, естественно, они выходят как бы из общей концепции. Вот для них сделано уже исключение. И таких исключений может быть несколько, поскольку действительно это же история, это, значит, будни, которые нельзя разом, так сказать, повернуть вспять. И к этому надо прислушиваться. И в этом плане сегодня за круглым столом мы находим общий язык.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
7 человек погибли, 12 получили ранения в результате пожара в подмосковном психоневрологическом интернате в Шатурском районе. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. В суде Кишинева сегодня выступит с последним словом советник главы РАО ЕС России Валерий Пассат, обвиняемый в незаконной продаже вооружений. В США суд над бывшими руководителями обанкротившейся энергетической корпорации Enron отложен до 30 января. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут. В ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с председателем Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дзербиным. У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Сергей Михайлович.
Да.
Я работаю в Москве на автозаводе имени Лихачева.
Да, тяжелый сейчас завод.
Да, у нас 3 месяца уже не выплачивают зарплату. Мы обращались в профсоюз. Профсоюз отмалчивает, сидит и молчит. У нас нет ни одной путевки никуда, ни в санаторий, ни в дома отдыха, никуда. И что делать, я не знаю. Вот многие у нас выходят из профсоюза, потому что, ну, какой смысл дальше состоять в профсоюзе, если нет ни социальной защиты, ничего. На наше обращение никакой реакции.
Простите, а вы пытались переизбрать своих профсоюзных лидеров?
А это бесполезно. Дело в том, что их никто не избирает, они подбираются руководством.
Каким руководством?
Завода.
Завода?
Конечно.
Ну, это уже беспредел. Я так, конечно, не думаю, но тем не менее, так сказать, конечно, противопоставить вам сейчас какую-то другую точку зрения.
А организовать другой профсоюз могут вот работники завода?
Могут, конечно, 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 могут. У работников свобода в этом плане есть.
Хорошо. По закону, по-моему, задержка 2 недели заработной платы, уже можно обращаться в суд.
Совершенно справедливо.
То есть каждый работник может подать.
Конечно. Вот у нас, например, в Санкт-Петербурге сегодня 10 предприятий несвоевременно выплачивают заработную плату, а в Ленинградской области 40. Это значительно ниже, чем, допустим, в 2004 году, но тем не менее они существуют. И в этом плане сегодня и администрация Санкт-Петербурга и Ленинградской области принимают достаточно активное участие. Более того, сейчас губернаторами того и другого региона созданы комиссии, особенно по борьбе с серой и черной заработной платой, с участием профсоюзных руководителей или профсоюзных лидеров.
А насколько вот задержка заработной платы, скажем, в Петербурге существует?
В Петербурге существует от 2 недель до 3 месяцев.
То есть перед Новым годом люди...
Да, но их немного, но тем не менее они... Вот 10 предприятий из там не 1000. Но тем не менее они есть, и мы их знаем. А в Ленинградской области 40. Но там в основном в агропроме есть проблемы, где еще до сих пор в некоторых организациях зарплату выдают в натуральном виде, но тем не менее.
А удалось ли разрешить ситуацию с задержкой выплаты работникам противопожарной службы Ленинградской области? У них же там не выплачивались, по-моему, надбавки.
Нет, тема еще не разрешенная, но она была очень жестко озвучена при подписании трехстороннего соглашения на 2006 год в присутствии, естественно, губернатора, всех руководителей, значит, комитетов Ленинградской области.
Выработан ли график какой-то?
Да, и губернатор взял обязательство эту тему, безусловно, разрешить в строгом соответствии с законодательством.
Но, скажем, вот такого, чтобы график погашения задолженности еще не существует, не подписан.
График повышения задолженности еще пока не согласован с профсоюзом работников госучреждений, но я уверен, что в первые дни работы в январе это будет сделано. И на сегодняшний день
координатор по трестороннему соглашению от Ленинградской области Григорий Двас очень активно этим занимается.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Чикагская забастовка еще вот того столетия, прежнего, оно показало тогда рабочее движение американское, это 1 мая, и мы были социальным государством, засветившим миру все-таки движение к социализму, и будущее именно социализм, потому что американская система, это все-таки движение к социализму, шведская, европейская, мы же сейчас оскал звериного капитализма, сейчас Исаев ли, сидящий в Государственной Думе, Шмаков ли, и когда в сотни раз руководители государства получают выше свою заработную плату. Это не в одной стране мира. Мы откатились в 19 век. И мне кажется, вы, как представитель, это, мне кажется, обычная элементарная имитация, штрихбрекерская. Мы, Китай показывает миру движение, как надо строить. Мы же резкий контраст, мы на обочине.
Ну, я вот всегда уважаю таких людей, которые умеют критиковать, но я больше всего уважаю и контактирую людей, которые умеют не только критиковать, а умеют предлагать.
А вот вы ответьте конкретным что-нибудь. Вот вас назвали, да, штрихбрекером, что вот ничего когда, не делаете. Вот когда, что конкретно
вот когда
сделано?
Когда человек на всю Россию критикует, при том он сам никогда в профсоюзе не был, никогда не занимался, только смотрит со стороны. Ага, кто-то там шебуршит на общественных началах, значит, я посмотрю, куда двигаться, вправо и влево, и, а если он проиграл, то я в стороне, а если он выиграл, я с ним. Вот такая позиция, это она известна.
Ну вот давайте
Руси.
Конкретными цифрами ответим этому человеку, ну, что? Скажем, вот по тому же заводу «Форд», чего добились конкретно профсоюзы?
Почти всех позиций, которые они выставили, в том числе и повышение заработной платы.
А сколько вообще в Петербурге, в Ленинградской области предприятий с участием иностранного капитала?
И 85.
И как там обстоят дела с профсоюзами?
Как обстоят дела? По-разному. Я, например, встречался, есть такая сейчас в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, организация СПИБА называется. Это ассоциация руководителей предприятий с иностранным капиталом. В том числе туда входят и все генеральные консулы от стран, аккредитованные в Санкт-Петербурге. Вот я был приглашен на первую встречу с ними. У нас прошла очень конструктивная беседа в течение 2 часов. И мы договорились, что в 1-м квартале следующего года снова продолжим эту беседу за круглым столом. С тем, чтобы вырабатывать свою позицию именно за столом.
А как вы считаете, вот на таких предприятиях с участием иностранного капитала сложнее работать профсоюзом или нет? Ведь там давление, наверное, понятно, что на таких предприятиях зарплата все равно выше,
знаете,
чем...
Татьяна, чем сложнее? Потому что на этих предприятиях администрация выделяет специальный штат работников по работе как бы с общественностью. Вот огромный блок заработной платы, и говорит, вот 5 сотрудников, которые будут как бы подменяя, грубо говоря, там общественную организацию или профсоюз, но подчиненные лидеру. И альтернатива такая, ребята, если вы только профсоюз будете организовывать, я вам зарплату не буду повышать. А если вы не будете, то я вам буду повышать заработную плату и так далее. То есть специальные люди готовятся, которые противодействуют организации профсоюза.
Что можно в таком плане профсоюзам, значит, противопоставить, да, чтобы они были так же грамотно подкованы?
Совершенно справедливо. И когда уже созревают вот рабочие, что действительно, так сказать, нас вводят в заблуждение красивыми словами или красивой оберткой, вот в этом случае возникает реальный действующий профсоюз. Вы понимаете, привнести извне его чрезвычайно сложно. Нужно, чтобы хотя бы кто-то созрел внутри, что это действительно нужно организовать. Вот тогда профсоюзная организация действенна. А когда, конечно, значит, вот, к сожалению, часто бывает, что возникает лидер, который и не соответствует стандартам лидера.
И, наверное, последний вопрос, потому что кончается наша программа. Вчера правительство Петербурга на заседании одобрило увеличение региональных стандартов оплаты жилищно-коммунальных услуг с 1 января. Я помню, что профсоюзы говорили о том, что хотят создать систему контроля за ростом тарифов ЖКХ. Угу. Вот в этом отношении как вы анализировали ту ситуацию, которая сложится
Вот я хотел бы сказать, что неправильно информируете население. Не повысили, а просто утвердили то, что уже было, реструктуризировали.
Но ведь повышение формально произойдет, вот новые квиточки получим все равно с 1 января. Вот ведь в чем дело. Потому что, насколько я знаю, все-таки еще должно пройти утверждение законодательным собранием.
Естественно, естественно.
Как профсоюзы будут в этом случае
профсоюзы, действовать? Вот я после вас иду как раз на комиссию по социальным вопросам законодательного собрания, которая рассматривает такие вопросы. И буду там выступать вместе, так сказать, с некоторыми депутатами законодательного собрания по этому вопросу.
Что конкретно хотите предложить?
Мы считаем, что, безусловно, конечно, тарифы будут расти, но главное, чтобы они росли не выше инфляции ежегодной, и чтобы тарифы были один раз в год, во-первых, повышались не выше инфляционного индекса, поскольку если не будут повышаться, то мы заходим в тупик. Это аксиома экономики. Ну и, естественно, у меня хоть есть две секунды поздравить членов профсоюза и семей, особенно руководителей первичных профсоюзных организаций с наступающим Новым годом, пожелать им здоровья в Новом году, и чтобы, безусловно, так сказать, все вот события, которые они планируют на тот или иной месяц и квартал, во-первых, выполнялись, а во-вторых, чтобы уровень жизни наших людей повышался, как в бюджетной сфере, так и в промышленной.
Спасибо, Владимир Георгиевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным. И нашу программу завершает рубрика «Мой сегодняшний день», 29 декабря.
Спасибо.
«Мой сегодняшний день».
29 декабря, четверг, и сегодняшние события петербуржцев связаны исключительно с наступлением Нового года. Поздравления, подарки, пожелания. Актриса Наталья Потапова выступит сегодня в роли Снегурочки.
Она очень добрая, веселая, она подготавливает детей к празднику, хорошее настроение заряжает. У нас там маленькие игры, песенки, танцы, чтобы детки немножко расслабились, раскрепостились и получили удовольствие от игр, танцев, песен, чтобы они почувствовали праздник. И потом все благополучно идут смотреть сказку. Выходит дедушка, его все долго зовут, и он приходит и всех приглашает к себе в гости на север. Действие спектакля разворачивается на севере, у него дома.
Андрей Оборохин, актер маленького театрика «Фонтанного дома», каждый год поздравляет детей новым спектаклем.
Сегодня я выйду с удовольствием, сыграю зайца, кролика, грифона. Спектакль называется «Алиса в стране чудес». Сделан он по замечательной сказке Льюиса Кэрролла. У нас будет очень много интересных, смешных, совершенно безумных, фантастических сцен. И я отыграю с удовольствием 1, 2, 3, а может быть даже и 4 спектакля. Ну, в зависимости от того, сколько вас сегодня придет ко мне на спектакль. Входит в программу конфеты, шарики, карты.
Надо Новый год встретить в форме, считает Светлана Горева, медицинская сестра. И поэтому она отправится сегодня в фитнес-клуб.
В 11 часов занятие называется «Стан». Упражнение очень похоже на пилатес. В моем возрасте, после 40, это необходимо, очень полезно. Это именно на суставы и на гибкость позвоночника, на развитие потом еще внутренних мышц. И очень интересно, потому что после этих занятий я чувствую себя обновленной, омоложенной, и улучшается подвижность, гибкость. Лет на 10 это точно, после месяца тренировок чувствую себя моложе.
Вот такие предновогодние хлопоты ждут сегодня медицинскую сестру Светлану Гореву, актеров Андрея Оборохина и Наталью Потапову.
Рубрика «Мой сегодняшний день», 29 декабря, которую представила Наталья Нестеренко, завершает утреннюю программу «Время свободы» из Петербурга. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир», который будет посвящен дискуссии, разгоревшейся в американском обществе, как праздновать религиозные праздники в многоконфессиональной стране. Итак, политически корректное Рождество в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Валуевич. Всего доброго.
власть боится любой, даже самой маленькой альтернативной информации.
Заявления, которые сегодня звучат, это фактически означает то самое воровство газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный.
Наши партии призывают к созданию единого Ирака от севера до юга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.